Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам. Дорогие слушательницы, прошлые 4 программы я посвятила еврейке-христианке и миссионерке Франциске Розенберг, моей бабушке. Следующие 2 программы будут посвящены моей маме. Я должна сказать вам в самом начале, что, будучи человеком исключительно скромным, мама просила меня не посвящать ей ни одной минуты в моих передачах. Но я не могу молчать, потому что она была нам, ее детям, а теперь и всем ее внукам и правнукам, ярким примером истинного, живого, практического христианства. Она была верной женой, страдалицей матерью, на доле которой выпало весьма тяжелое время в истории для воспитания детей. И сегодня она любящая и примерная бабушка и прабабушка. Я считаю эту возможность говорить о ней особенной привилегией и с трепетом принимаюсь за это приятное и ответственное дело, отдавая честь не столько человеку, сколько Богу и Спасителю моему за такую мать. Мама родилась в 1899 году, почти в самом конце прошлого столетия. Семья Розенберг была известна многим, кто жил в Одессе в первые 20 с немногим лет нашего века. Их дом был местом христианских собраний, библейских классов, местом отдыха и пристанища для тех, кто в этом нуждался, то есть настоящим миссионерским домом, каких в наше время осталось весьма мало. Мама росла в атмосфере Евангелия во всех его проявлениях. Бабушка уверяла меня, что 8 месяцев мама уже знала несколько стихов из Библии. Вместо того, чтобы учить детей просто повторять какие-нибудь слова или стишки, Фаня Розенберг учила их стихам из Библии. В этом было Божье провидение, что вы и сами увидите позже, по мере того, как наша история будет разворачиваться перед вами. Семья молилась ежедневно на коленях и под руководством отца читала Слово Божие. Дети рано пришли к познанию истины, рано отдались Господу. Маме было всего 13 лет, когда она приняла Господа и посвятила Ему жизнь. В миссии была воскресная школа, и позже мама учила в ней детей. В университете она училась на филологическом факультете и хорошо знала русскую иностранную литературу и несколько языков. Эти знания весьма пригодились в ей жизни. В эти годы, то есть свои студенческие годы, она также ездила с другими студентами в тюрьмы, чтобы там учить Слову Божьему детей-работников тюрем, так как тюрьмы находились всегда далеко от города, и эти дети не имели возможности посещать воскресную школу. В эти же годы она познакомилась со своим будущим мужем, моим отцом. Вместе они посещали студенческий кружок христианской молодежи при университете. Там сблизились. Там мой отец уверовал в Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Родители мамы были вынуждены покинуть Россию еще в 1922 году, а она осталась с мужем в Одессе. Там родилась у них первая дочь. Жизнь быстро меняла свой образ. Молодая семья переехала в Донбасс в 1926 году, где мой отец поступил в горный институт и 5 лет учился по вечерам, уроки делал по ночам, а работал днем. Там начались для мамы 20 с лишним лет трудностей и духовного голода. Через год после первой девочки у мамы родилась вторая, а еще через 2 года третья, этой третьей была я. Мы жили в индустриальном центре Донбасса, в тесной квартирке из 2 комнат, без воды, отопления и вначале даже без электричества. Трамвай еще не был проведен на эту окраину города, и в город нужно было ходить пешком. Мама самоотверженно ходила всюду пешком, воду нужно было носить из колонки в нескольких кварталах от дома и с наступлением темноты зажигать керосиновую лампу. В эти 10 лет мы переболели буквально всем, чем вообще можно болеть. У нас был коклюш, корь, скарлатина, ветрянка, свинка, дифтерит, воспаление легких, брюшной тиф, глисты, дизентерия и малярия. От всего этого теперь дают детям прививки. Но тогда их еще не давали массово, и мама возилась с нами с большим терпением и любовью. Качала нас, пела нам, ложилась с нами в постель, когда у нас бывал жар. Спали они с папой на одной узкой тюремной кровати валетом, а мы в разнокалиберных детских кроватках тут и там. Вы можете себе представить, как трудно было в таких условиях держать все в чистоте и порядке. Мама часто скребла полы по ночам и допоздна при плохом свете штопала белье и чулочки для нас, кое-что сама шила для нас руками. После уютного и вместительного дома ее детства и после приличных условий жизни моего отца в его детстве и юности, такая жизнь была для них почти невыносимой. Кроме того, они были лишены дорогого общения с верующими и права иметь и читать Слово Божие. Все это было отнято. Оставалась только христианская жизнь, только право на тихую молитву по ночам, только право тихонько говорить детям о том, что есть Спаситель. И этим правом мама пользовалась до конца. Вслух она только часто со вздохом произносила, когда ей было уже не в моготу: «Боже мой милостивый! Боже мой праведный!» Это было ее воплем и выражением ее веры в его милость и праведность. Христос жил в ней, и мы видели его, и не только мы, но все, кто соприкасался и сегодня соприкасается с моей мамой. В те дни со стороны мамы требовалось нечеловеческое усилие и терпение, чтобы помочь моему отцу окончить институт и поддержать жизнь нам. Она делала жизнь приятной, насколько это было возможно в таких условиях. В наши дни рождения мы просыпались в чистой квартире, значит, мама прибирала всю ночь, и находили у своей кровати табуретку, накрытую чистым полотенцем. На табуретке стоял стаканчик с цветами и какой-нибудь подарочек, кукла или книжки. Помню, как однажды я получила куклу с фарфоровой головой, и в тот же день уронила ее, и голова разбилась. Помню, как получила «Приключения барона Мюнхгаузена» и «Золотой ключик» или «Приключения Буратино», стихи Маршака и Корнея Чуковского. На Рождество, которое не праздновалось официально в стране, мама украшала туйку в горшке и делала нам всем подарки. У нас в доме была ее старая на немецком языке Библия в картинках, специально для детей. Мы рассматривали эти картинки и были знакомы с библейскими историями, знали о Христе и его рождении по картинкам и со слов мамы. Имя Иисус было знакомо нам, и мы молились Господу с мамой перед сном. Но школа отняла у нас детскую веру. Но зараненное мамой семя принесло в свое время плод. Наше временное отпадение от веры было трагедией для мамы. Она ушла в подполье, в том смысле, что перестала метать бисер перед свиньями, но никогда не переставала молиться о нас. Мы же начали дерзить ей, подзадоренные школьными наставниками, когда она начинала говорить нам что-нибудь о Боге. Мы сделались циничными и гордыми всезнайками, а она терпеливо переносила все, любила нас, помогала нам с уроками, посещала родительские собрания и знакомила нас с самой лучшей классической литературой, чтобы хотя бы таким путем просветить наши умы и сердца. В доме у нас были старые издания почти всех классиков. Меня она учила стихам, и я уже в раннем детстве знала массу длинных стихотворений наизусть и часто декламировала их на вечерах в школе. Музыкальная ритмичность поэзии глубоко проникала в мою душу, и позже я сама начала писать. Я благодарна моей маме за то, что она привила моей душе любовь к поэзии. Поэтическое чувство развелось во мне еще сильнее во время наших летних поездок на хутор к тете, которая сама была поэтессой и имела массу прекрасных книг, переводов иностранных классиков, французских, немецких, английских. К счастью, тогда еще не было телевидения, и мы могли много читать. Природа тоже располагала к поэзии. Мы целыми днями бродили по лугам и рощам, купались в прудах, собирали грибы и ягоды, по вечерам ходили гулять с мамой и тетей, пили на ночь парное молоко и в конце лета возвращались в город загорелые и счастливые. Маму знали все соседи как женщину необычайно добрую и мудрую. Они чувствовали в ней ее внутреннюю твердость, ее веру, о которой она не могла тогда открыто говорить. Всем бы нам было полезно, меньше говорить о нашей вере, а больше ее проявлять на деле. К маме шли за советом, за помощью. У многих жен шахтеров были трудности с детьми, с мужьями. Им было некому обратиться и тогда, когда у них болели и умирали дети. Дважды, насколько я помню, маму просили совершить какой-нибудь религиозный обряд над умершими детьми. Смерть вызывает религиозное чувство даже у нерелигиозных людей. Хочется слышать что-нибудь утешительное над гробиком ребенка. И мама по памяти повторяла заученные в детстве стихи Писания. Вот где они пригодились. Или слова духовного гимна. В первый год войны, в 41-м году, у мамы родилась еще одна дочь. Мне было 14 лет, а я была младшей из ее первых троих детей. С младенцем на руках, зимой, не могло быть и речи об эвакуации, и мы остались ожидать, что будет. Но это уже новая эпоха в жизни моей мамы, и о ней мы поговорим в следующий раз. Помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за возможность представить моим слушательницам мою мать. Господи, Ты знаешь, каким примером она была для нас всю жизнь, и каким примером она является нам сегодня. Я прошу Тебя, Господи, сохрани ее жизнь, продли ее жизнь, даруй ей здоровье и многие годы еще плодотворной жизни. Благослови это слово, которое я приготовила для наших слушателей. Да принесет оно также плод, да заронит оно в сердца многих женщин желание прийти ко Христу и послужить Ему. Во имя Твое я прошу Тебя об этом. Аминь.